новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем добрый день. Программа «Поток». Мы для вас много тем сегодня подготовили. Координаты эфира, смски плюс 7925-888-8948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале «Радио Говорит Москва», в нашей официальной группе ВКонтакте можно смотреть и в ютуб-канале «Говорит Москва».
Движение.
Четырехбальные пробки в городе, рабочее движение, за исключением некоторых участков. Внутренняя сторона МКАДа между Носовихинским шоссе и Старой Рязанкой тормозит на пересечении со Старой Рязанкой или с Хордой. Здесь дорожно-транспортное происшествие. Внутренняя сторона на юге тормозит. Внутренние и внешние стороны на участке между Новой Ригой и Хордой. Тоже будьте внимательны. Также Садовое кольцо... Нет, Третье транспортное кольцо почему-то на западе сложнее, чем на востоке. Будьте внимательны в районе Сити, затруднения традиционные. Шмитовский проезд, Хорошовское шоссе, Звенигородское шоссе. В общем, пробка здесь тянется до Рижской эстакады. В обратную сторону то же самое. Садовое кольцо едет, ну, так, на троечку.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Обсудим с вами судебные материалы, связанные с расследованием терактов в Крокусе. Обвиняемые начали давать показания друг на друга. Кабмин планирует отвязать прожиточный минимум от уровня доходов населения. С начала года Википедия проигнорировала более 200 требований Роскомнадзора. Президент Грузии отказалась подписывать закон о запрете ЛГБТ-пропаганды. ЛГБТ, напомню, запрещенное в России движение. Григорий Лукьянов, научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востоковедения РАН, эксперт клуба «Валда» и эксперт РСМД. Сегодня наш умный парень. Будем говорить про войну на Ближнем Востоке.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, РИА Новости со ссылкой на судебные материалы пишет, что обвиняемые в теракте в Крокусе начали давать показания друг на друга. Согласно документам, следствие опасается, что если обвиняемые выйдут на свободу, то смогут координировать свои действия с соучастниками, угрожать свидетелям преступления и другим людям, которые дали изобличающие показания. Теракт в Крокусе, напомню, был совершен 22 марта этого года. Погибли 145 человек. В августе были арестованы 18 задержанных по этому делу. Им ужесточили обвинение, вменив участие в террористической организации. То есть сначала поймали по горячим следам людей, которых считают исполнителями этих терактов. Их поймали в Брянской области на машине, они пытались скрыться в сторону Украины. Потом, через некоторый промежуток времени, еще несколько участников этого теракта тоже поймали. Андрей Попов с нами, член ассоциации группы антитеррора «Альфа», подполковник запаса. Андрей Витальевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, в чем определяется сложность расследования дела Крокуса?
Ну, честно говоря, я не стал бы говорить, сложность, наверное, сложность, наверное, есть, как бы, да. По моему мнению, расследование идет своим чередом. В принципе, уже было давно озвучено и заказчик, откуда все идет, наверное, уточняются какие-то детали следствия. И сам механизм, технические моменты для того, чтобы понять, как организовывался, досконально знать теракт, какие механизмы по передаче денег, оружия, взрывчатки были задействованы, установить полностью 100% всех участников этого преступления, для того, чтобы делать анализ и предотвратить такие аналогичные преступления.
То есть можно сейчас уже, ну, как бы обрисовать, смоделировать схему, по которой действовали преступники, при том, что они дают показания сейчас друг на друга, чтобы, ну, скажем так, иметь какие-то новые выработать механизмы по профилактике подобного рода преступлений?
Ну, да. Да, вы знаете, значит, есть, наверное, версия, есть понимание, есть нужны подтверждения нужных первоначальных версий, потому что, если мы чуть-чуть вспомним, то боевики, вот эти задержанные, эти преступники-террористы начали сразу давать показания. И, конечно, все сказали, эксперты и работники правоохранительных органов, которые занимаются косвенно, дали понять, что боевики были подготовлены, что они понимали, что есть риски их задержания, и надо что-то говорить.
То есть вы считаете, что они как бы теперь уже прикидываются, когда или изначально прикидывались русского языка, да, не понимают, там нам обещали 200 рублей за это дело, или сколько там тысяч?
Да, был и инструктаж, и на случай как раз подания, когда их арестуют. Вот на этот случай был многоступенчатый инструктаж, то есть сначала надо понимать, что первичные вообще показания, почему сразу преступнику допрашивают, потому что они как бы не успевают преступники сориентироваться и выстроить какую-то свою внутреннюю защиту по предъявленным обвинениям. Вот. Но вот сейчас они уже как бы освоились, у них первичный шок прошел, и они пытаются, конечно, всеми правдами-неправдами себя обелить, свалить, конечно, на своих товарищей, еще на кого-то, или на слабоумие, и так далее. Но с этим как бы следователи, к этому следователи наши, дознаватели, были совершенно точно готовы, опыт имеется, как бы. И вот мое мнение, что расследование идет своим чередом, и как бы, чтобы сложность, ну, сложность, наверное, будет только в конкретизации, документировании обвинения к самому заказчику, а как мы понимаем, что следы-то, путь шел на Украину.
Там же какая-то очень сложная действительно схема была, с учетом того, что это были исполнители из Центральной Азии, которых теоретически могли завербовать где-то там, плюс, значит, пытались они выбраться на Украину, а значит, украинская разведка здесь тоже причастна. Конечно. С учетом того, что СБУ давала тоже на этот счет заявление определенного рода, и плюс еще якобы завязанные там террористы игиловские, запрещенные в России организации, и тогда... Почему говорят про сложности расследования Крокуса? Потому что, возможно, это принципиально иной уровень как бы терроризма, когда условно разведка какого-то государства, оппонирующего Российской Федерации, начинает рекрутировать исполнителей в как бы враждебные, в принципе, всем организации, тем самым нанимая их, чтобы путать следы. Ну, примерно так выглядит.
Ну, собственно говоря, опять же, я вот... Чуть-чуть не соглашусь, знаете, пожалуйста. Вербовка под чужим флагом, ну, это как бы это азы. Азы это такие вот первичные лекции, наверное, любому интерработнику. Знаете, всегда заходят, и человек не понимает, кто вербует. И, собственно говоря, логично было бы, чтобы, конечно, СБУ, конечно, вышло через ИГИЛ, и американцы никто не хочет показывать свою причастность к таким злодеяниям однозначно, но хотят результата. Собственно говоря, мне кажется, что тут все понятно, но сложности определенные есть, и главное доказать все это, все правильно, и понять истинных причастностей, и, ну, соответственно, в оперативном плане максимально получить информацию. То есть понимаете, что тут задействованы люди не только на территории России, да, и по всему миру практически. Тут, я думаю, что и не только ФСБ работает, и другие спецслужбы за рубежом как бы устанавливать других участников. И, возможно, как бы какая-то, возможно, даже оперативную игру какую-то организовать, которая будет нам выгодна и принесет какие-то дивиденды оперативные и в военном плане в том числе.
Андрей Витальевич, периодически приходят новости, что там задержаны спустя 25 лет члены банды Басаева, которые были причастны к тем или иным террористическим актам или захватам. И получается, что когда конкретно там отдельно взятые преступления расследуются и ставится точка, то по факту получается, что точка запятой не ставится, а, как бы, возможно, расследование конкретного дела, условно, Крокуса, ведет еще по цепочке к каким-то другим преступлениям. Такое может быть? То есть это может растянуться на годы?
Конечно, конечно. И главное нам понимать, что мы вот сейчас обсуждаем открытую информацию, то, что у нас находится.
Конечно, конечно.
Да, и надо понимать, что наши передачи смотрят, читают экспертные мнения не только наши друзья и союзники, но и враги. И, соответственно, с учетом этой информации и подается, понимаете, надо это четко тоже понимать, и четкого ответа от правоохранительных органов, спецслужб, ну, требовать, я думаю, как минимум некорректно, да, сказать, а всех ли вы установили, не всех, понятно.
Конечно, это просто, оперативная работа.
Некорректно, да, да, они не могут это сказать, да, ну, хотя сказать им что-то надо, потому что общественность негодует и как бы охотится. И, понимаете, довольно трудно маневрировать. Но, отвечая на ваш вопрос, ну, во-первых, что через 25 лет, это прекраснейшая информация, в плане чего? Что люди, которые сейчас совершают преступления, со смехом, наверное, относятся к тому, что наша прокуратура, правоохранительные органы заводят уголовные дела на людей, которые где-то за границей, да, которые вот не въезжают, и они не планируют сейчас появляться в Российской Федерации. Они считают, что все это совершенно ерунда, и до них никогда рука нашего российского правосудия не дотянется. И вот если коротко ответить им, дотянется. И через 25 лет, когда они все забудут, будут уже как бы там ведомости, приедут, заберут и осудят. Вот это, я думаю, охладит во многом пыль вот этих нью, так и террористов, или которые вот так очень рьяно противодействует нашей стране.
Спасибо большое, Андрей Витальевич. Я вас благодарю. Андрей Попов был с нами, член ассоциации группы антитеррора «Альфа», подполковник запаса. Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителем терактов в Крокусе также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы. А позднее в Москву из Дагестана этапировали еще пятерых фигурантов дела о теракте, 4 граждан Таджикистана и 1 россиянина. Они обвиняются в финансировании и обеспечении средств террора исполнителей терактов в Крокус-Сити-Холле, а также планирование терактов в Каспийске. Данным фигурантов вменяют 3 уголовных статьи, которые полностью совпадают с предъявленным обвинением, предполагаемым исполнителем этого теракта.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Кабмин планирует отвязать прожиточный минимум от уровня доходов населения. Методика расчета изменится из-за инфляционных рисков. Значит, что здесь? С 2026 года планируется это нововведение. Отказ от привязки к медианному доходу и ориентироваться на уровень инфляции за предыдущий год. Это следует из законопроекта «Спутника», внесенного в Госдуму вместе с проектом бюджета на 25-й и плановый период 26-27 года. Размер индексации прожиточного минимума на душу населения по России будет каждый год определяться федеральным законом о бюджете. Следует из поправок величина показателя по социально-экономическим группам для трудоспособного населения, пенсионеров и детей в субъектах будет устанавливаться до 15 ноября с учетом коэффициента региональной дифференциации в порядке, определяемом правительством. Константин Ордов с нами, доктор экономических наук, директор Высшей школы финансов университета имени Плеханова и завкафедры финансов устойчивого развития имени Плеханова. Константин, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, для чего принимается такое решение?
Ну, здесь мы должны, мне кажется, исторический экскурс тоже совершить, что изменения, которые сейчас подвергаются новым изменениям, были приняты с 2021 года. То есть, де-факто, та система сегодня определения расчета прожиточного минимума стала с 2021 года использоваться. А до этого как раз именно индекс потребительских цен и был в основе ежегодного пересмотра суммы, величины прожиточного минимума. И, собственно, когда эти изменения, сколько там, 3 года назад, да, 4, были внесены, то и у меня, как у эксперта, тоже вызывало это много вопросов, связанных с тем, насколько действительно медианное значение заработной платы может быть неким фактором, базовым определения потребностей человека, ну, по сути, в минимально необходимом таком стандарте жизни. Так что мы сейчас просто возвращаемся к очевидным вещам, там, где прожиточный минимум, как некая такая минимальная потребительская корзина, должна определяться не уровнем доходов тех людей, кто работает, да, а по сути необходимостью определенного количества калорий, белков, все это должно быть гарантировано.
Но, Константин, насколько я помню, когда вводили вот эту схему, которую сейчас предлагается отменить, тогда как раз руководствовались, что прожиточный минимум нужно привязывать к уровню доходов, потому что это не сумма, которая берется каким-то образом с потолка, а потому что от прожиточного минимума, насколько я понимаю, еще и ввелся расчет там льгот каких-то, да, каких-то выплат конкретных. А здесь, скажем так, в чем рациональность отказаться от того, что вот работало 3 года, и вернуться к тому, что работало побольше?
Как я и говорю, что рынок труда, он имеет такую волатильность и подвержен цикличности. То есть какие-то периоды, как сейчас мы видим, резкий дефицит рабочих рук может привести к резкому увеличению и медианной, в том числе, заработной платы. Это вроде бы хорошо с точки зрения прожиточного минимума. Но есть циклы и охлаждения экономики, когда и зарплаты могут даже снижаться. А мы с вами видим, что инфляция, так сказать, продолжает нас покусывать за семейный бюджет. И в этом отношении люди, которые так или иначе привязаны к прожиточному минимуму, конечно, еще острее реагируют, в частности, на продовольственную инфляцию. И вот в этом отношении прожиточный минимум, если мы, а мне кажется, обязаны заложить определенный набор продуктов питания, услуг, да, каких-то социальных различного рода посещений, да, тех же театров, кинотеатров, к примеру, вот, то, что должно гарантировать человеку, ну, какой-то минимальный не уровень выживания, а мы же все-таки в развитом обществе живем. То есть и в этом отношении как раз этот набор, такой социальный стандарт, гарантирующий минимальный в случае, да, наша экономика может себе это позволить. И дальше это все индексируется, исходя из изменения стоимости вот этих товаров, услуг, входящих в этот такой социальный пакет минимальный. Вот. И здесь, конечно же, причем, казалось бы, медианная заработная плата. Ни при чем. Так что в этом отношении, я так понимаю, опять же, ожидая дальнейший рост заработных плат, все понимают, что вроде бы и непредсказуемость бюджета как такового, необходимость расходования госсредств, а мы с вами составляем аж на 3 года план, и, конечно же, проще связать его с инфляцией, чем с каким-то не по очень, получается, подконтрольным фактором среднего, медианного уровня цен. Константин, и цены, на самом деле, в регионах растут по-разному.
Да. Да, но, Константин Васильевич, здесь же тоже, скажем так, и зарплата растет, и цены растут, но при этом выбирается вот такая схема. В 2025 году, насколько мы понимаем, размер прожиточного минимума на душу населения вырастет почти на 15% и будет 17 733 рубля. А с учетом того, что меняется схема определения размера прожиточного минимума, скажем так, рост будет пропорционален инфляции или чему-то еще? Или
инфляция,
не будет?
Безусловно, безусловно. Главная задача именно обеспечить вот привычный уровень жизни для человека, который раньше, ну так или иначе, был связан с прожиточным минимумом. Потому что все другое вносит неопределенности и неудобно всем, начиная вот, как мы уже определились, с государственными финансами планирования, потому что эти средства необходимо предусмотреть в бюджете, и заканчивая самим человеком, который действительно может вдруг неожиданно в условиях низкой продовольственной, но высокой, так сказать, продуктовой инфляции вдруг неожиданно столкнуться с тем, что прожиточный минимум не выполняет той социальной функции, которая возложена на этот инструмент.
Но новая схема, она про экономию бюджетных средств или она просто про смену системы определения?
Да, каждый раз гонишь от себя эти мысли. Да, потому что, конечно, экономить на подобного рода расходах было бы неправильно. То есть мы говорим, это действительно такой стандарт жизни, социальный пакет, который гарантируется государством, людям совсем не богатым, надо отдать должное, да? И вот в этом отношении, наверное, это неуместно было бы, мне кажется, в терминах, обсуждать в терминах «сэкономит бюджет», «нет» и «не сэкономит». Нет, мне кажется, вот в условиях высокой инфляции это точно не позволит сэкономить бюджету, но точно решит социальные проблемы, социальную напряженность вот у людей с невысоким уровнем доходов, либо, ну, людей, которые в какой-то момент в жизни по причинам здоровья, по еще каким-то личным причинам, ну, столкнулись с невозможностью активной такой рабочей деятельности и получения доходов. Вот. И в этом смысле общество должно этим людям оказывать меры поддержки.
Просто важно теперь определить, если расчет по новой схеме в итоге рождает сумму большую прожиточного минимума, чем если бы это рассчитывалось по старой схеме, или меньшую, или такую же?
Это история, если мы говорим про один год, то, скорее всего, больше, чем могли бы по прошлой методике установить этот прожиточный минимум. Так. Опять же, важно понимать, что прожиточный минимум устанавливался, вот как мы говорили, от медианной заработной платы путем, если мне память не изменяет, там 42, что ли, процента. То есть этот процент тоже, если взят не с потолка, то из пальца высосан, по большому счету. И, конечно, это приводило к отсутствию корреляции, связи между реальным удорожанием вот этого минимального необходимого для выживания и, может быть, даже более-менее на социального такого уровня достаточного для того, чтобы не себя вдруг неожиданно не потерять в этой жизни.
Да. Вот. Ага. Было 44,2. Если точнее.
Да. Вот. Ну, мы понимаем, что это какая-то алхимия цифр, не очень прозрачная и понятная. А вот сейчас мы вернемся к вполне осознанной необходимости, связывающей вот эти продукты. Да, потому что мы, помните, долго обсуждали, вот особенно в ковидный период, не стоит ли ввести там продовольственные сертификаты, либо продовольственные наборы, как молочная кухня детская, да, то есть, может быть, что-то выдавать этим людям, а не просто прожиточный минимум деньгами. Либо, ну, это не внедрили, по меньшей мере, пока что, и уже актуальность этой темы тоже отошла на второй план. Но тот рост цен на отдельные виды товаров и социально значимые товары вот как раз требует большей такой, может быть, предопределенности и ручного управления. Там, где на самом деле не обязательно исключительно использовать индекс потребительских цен, но осознание того, насколько этот прожиточный минимум велик или недостаточен, будут приниматься решения об самой величине этой индексации. И в этом отношении, мне кажется, это, конечно же, более справедливо и соответствует тому назначению прожиточного минимума, который он и несет за собой.
Константин, две минуты осталось, но еще про инфляцию. Важно теперь, будут исходить из инфляции и, значит, определять уровень прожиточного минимума. Но в Центральном банке, вот, например, сегодня объяснили, почему ключевая ставка 19%. Заботкин говорит, что при ключевой ставке в 7,5% инфляция была бы двузначной. Тут два момента. А какой была бы инфляция при двузначной ключевой ставке? Она была бы однозначной, получается. И самое главное, на какой уровень инфляции будет повышаться как бы прожиточный минимум? На уровень фактической или теоретической?
Фактическая, безусловно, фактическая. Потому что индексация происходит, да, по итогам периода, да, годового, как правило. Хотя мы видим, что индексация иногда там и пенсии происходила, индексация тарифов ЖКХ, мы видим, тоже может происходить два раза в год, да, ровно для того, чтобы учесть в случаях вот высокого уровня инфляционного потребность людей в достаточно оперативных мерах поддержки. Так что здесь мы говорим, что и, конечно же, фактическое, но никто не запрещает, и многие годы мы, например, видели, что пенсии росли опережающими инфляцию темпами. Это, наверное, история, где прожиточный минимум тоже был бы, может оказаться неплохим для этого полигоном, для подобного рода экспериментов, ровно потому что, конечно же, 17 тысяч прожиточный минимум, мы понимаем, что одно дело в селе, другое дело там в крупном городе, это все большие разницы все-таки, но история, она требует большей такой социальной, мне кажется, поддержки. Понятно. Со стороны государства.
Конечно. Спасибо большое, Константин. Я вас благодарю. Константин Нордов был с нами, доктор экономических наук, директор Высшей школы финансов Университета имени Плеханова.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем, и теперь давайте про битву Роскомнадзора с Википедией говорить. С начала года Википедия проигнорировала более 200 требований Роскомнадзора, но заблокировать ресурс сложно, потому что полноценных аналогов плохо монетизируемого сервиса в России нет. По требованию Роскомнадзора Википедия удалила только один материал с запрещенным контентом с начала 2024 года. Всего же служба требовала удалить 201 материал на Википедии. Представитель РКН сообщил «Ведомостям», за 2023 год ресурс также удалил только один материал с противоправной информацией. Представитель регулятора уточнил, что в 2024 году из общего количества требований об удалении материалов с ресурса 129 были связаны с фейками о ходе специальной военной операции. Остальные требования касаются экстремистских материалов, информация о вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий, это руфинг, зацепинг, ЛГБТ-движение, признанное экстремистским, запрещено в России, также материалов об изготовлении взрывчатых веществ и материалов суицидального, пронаркотического и иного запрещенного контента. Урван Парфентьев с нами, он координатор Центра безопасного интернета. Урван, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а насколько эффективны действия Роскомнадзора?
В данном случае действия Роскомнадзора соответствуют утвержденной процедуре, то есть Роскомнадзор действует в соответствии с законодательством, и эта процедура предусматривает направление уведомлений администратору того или иного ресурса с указанием конкретной ссылки на недопустимый материал с требованием прекратить его оборот на территории Российской Федерации.
Угу. Но когда говорят, что, помните, несколько заходов было по запрещению или блокированию Википедии, тогда даже свою Википедию пытались придумать какую-то, а теперь приходят к выводу, что заблокировать сложно, потому что, ну, видимо, ресурс ценен, а полноценных аналогов найти невозможно, создать невозможно.
Дело в том, что создание любой энциклопедии требует очень серьезных трудозатрат, требуется большое привлечение экспертов в различных сферах. Даже если это вики-энциклопедия, где статьи будут изначально создаваться пользователями, в любом случае должно быть большое количество экспертов, которые будут эти статьи проверять регулярно, после чего, собственно говоря, этот ресурс будет функционировать. При этом нужно понимать, что мы говорим как минимум о сотнях тысяч статей для того, чтобы люди туда заходили. По сути дела, все возможные аналоги, они представляют из себя, ну, де-факто зеркало Википедии.
Ага. Но в чем проблема сейчас Википедии, например, для Российской Федерации? Ну, в том, что там, как это, народное творчество, и есть те, кто пишет очень идеологизированные статьи про специальную военную операцию?
Ну, собственно говоря, суть претензий российских государственных органов к Википедии сформулирована в требованиях Роскомнадзора, которые мы обсуждаем. То есть при мониторинге выявляются материалы, которые не соответствуют действующему законодательству Российской Федерации, при этом они находятся в юрисдикции России в свободном доступе. Очевидно, что, исходя из этих проблем, Роскомнадзор, действуя в соответствии с действующим законодательством, направляет соответствующие уведомления.
А какие инструменты есть еще у Роскомнадзора? Ой, да, правильно, у Роскомнадзора в отношении Википедии. Я читала в начале сентября информацию, что в Индии суд пригрозил Википедии блокировкой за неуважение и отказ сотрудничать. Это принципиальная позиция сервиса, то есть теоретически потеря, например, такой площадки, как Российская Федерация, ничего не значит для Википедии.
Ну, по идее. Применительно к Википедии довольно сложно сказать. То есть, очевидно, руководство Wikimedia Foundation, аналогично тому, как ранее это делал Google, строит свой риск-менеджмент на соотношении значимости ресурса и значимости конкретного рынка. То есть, если брать действующее законодательство, то оно при неудовлетворении требований контрольно-надзорного органа, в данном случае Роскомнадзора, действительно позволяет принять меры по блокировке ресурса.
Наш слушатель говорит, по идее, можно и не блокировать половину интернета, но это он так абсолютизирует, достаточно в поисковых системах сноски, что информация с данного ресурса может быть искажена и недостоверна, а с Википедией как раз уже работает эта сноска по умолчанию, по-моему.
Применительно к Википедии, действительно, поисковики выдают примечание от Роскомнадзора, что данный ресурс нарушает законодательство Российской Федерации. При этом нужно понимать, что очень часто на какие-то прямые материалы пользователи выходят через внутренние ссылки, то есть да, внутри самой Википедии, зайдя на одну статью, они кликают на ссылку на определенный, допустим, термин или понятие, попадая на другую статью.
Но если Википедия базово это ресурс, который могут редактировать все, то, по идее, не можно ли считать самым универсальным способом, ну, как бы без блокировок, это мониторинг тех статей, которые пишут пользователи Википедии, с нашей точки зрения, они соответствуют действительности, и просто их исправлять. Ну, такая гонка за исправлениями, но вот так вот.
Ну, насколько известно, подобные попытки предпринимались, но здесь, очевидно, все наталкивается на определенную ранговость тех, кто правит статьи, то есть, когда кто-то вносит правки в какую-то статью, они, в свою очередь, подвергаются внутреннему мониторингу, их проглядывают высокоранговые эксперты, те, которые считаются таковыми в рамках Вики-системы. И очевидно, что вносимые правки ими просто отвергаются, откатываются.
Почему говорится, что заблокировать ресурс сложно? Потому что полноценных аналогов плохо монетизируемого сервиса в России нет. То есть, получается, создать можно, если Википедия, ну, условно, аналог Википедии будет приносить гарантированный какой-то доход.
Или как? Вы знаете, это ресурс, скажем так, научного или, если угодно, околонаучного, гуманитарного характера. Монетизация такого ресурса, как и вообще гуманитарных, просветительских проектов, крайне затруднена. Они, по сути дела, не коммерческие. Поэтому привлечь под это дело инвестиции будет крайне сложно. Инвестор просто не поймет, каким образом он вернет деньги и получит прибыль.
Но если это как раз, да, это же гуманитарный аспект, то есть Википедия приносит какие-то деньги?
Я думаю, что лучше всего на это могут ответить те, кто администрирует Википедию.
Вот оно что. То есть, по сути, все упирается в деньги.
Понимаете, для создания такого глобального ресурса, как энциклопедия, да, всегда нужны достаточно крупные инвестиции. Как я уже сказал в самом начале, это нужна очень большая сеть экспертов, которые будут создавать, а затем проверять и править соответствующие статьи. И это только в том случае, если энциклопедия будет работать по Вики-принципу. То есть будет очень много людей, которые будут создавать первоначальные версии статей. Иначе нам следует увеличить количество экспертов, авторов, вовлеченных в проект на порядок. Если мы возьмем книжные энциклопедии, то здесь понятно, каким образом отбивались затраты на их стоимость. Да, поскольку это были книги, они реализовывались. И, естественно, деньги за их продажу поступали создателям контента. Применительно к интернету сделать это значительно сложнее.
Спасибо большое, Урван. Я вас благодарю. Урван Парфентьев был с нами, координатор Центра безопасного интернета. Еще пишут, хватит блокировать, хватит кошмарить интернет. Но подождите, в интернете много всего нехорошего и богомерзкого. Вот, поэтому, соответственно, любое государство или любое ведомство хочет почистить пространство, чтобы оно было более безопасным. Особенно если какой-то ресурс кардинально начинает постить статьи, какие-то материалы, которые как бы изначально идеологизированы. Не просто справочная информация, а используются какие-то конкретные эпитеты, значит, яркие, красочные, когда соответственно, там переиначиваются какая-то информация, то, соответственно, с точки зрения государства и надзорных органов, кажется, что это не совсем правильно. Надзорные органы говорят, давайте сотрудничать. Вот у нас есть свои данные, вы, пожалуйста, мы же за чистоту данных, правильно? За объективность, пожалуйста. Они говорят, ну, мы не за чистоту. Но, с другой стороны, Герман Клименко, кстати, рассуждая про перспективы там, блокировки Википедии, но в марте обсуждалось, там, потому что там есть статьи о VPN, как правильно VPN-ом пользоваться, он говорит, что можно, конечно, вот, но в Википедии очень много всего греховного, и блокировать его, ее конкретно за VPN, например, это как Аль Капоне сажать за наименьшее его прегрешение, это налоги. Ну, вот примерно так выглядит. С другой стороны, говорят, что создать аналог сложно, хотя, помните, еще несколько лет назад были обсуждения, что мы создадим свою какую-то аналог своей Википедии, где будет все очень выверенное, точное, даже какие-то комиссии под это дело пытались создать. Но, во-первых, это дорого стоит, во-вторых, кто в эти комиссии, кто будет модератором, хотя ведь принцип Википедии, он иной, если сравнивать, например, с классической энциклопедией. Это просто люди, которые могут, которые имеют там доступ, аккаунт, и они там что-то, соответственно, правки какие-то вносят. Но просто обратите внимание, что не только у Российской Федерации есть претензии к Википедии. Если вы считаете, что мы охотой и заведенностью занимаемся, нет. По Индии, я вам зачитаю, высокий суд индийской столицы пригрозил наказать многоязычную онлайн-энциклопедию Википедия за невыполнение распоряжения о раскрытии информации о предполагаемых клеветнических правках, внесенных в статью, но в данном случае там выступали в защиту новостного агентства АНИ. Коллегия во главе с судьей направила уведомление о неуважении некоммерческому фонду Wikimedia, который управляет Википедией, и предупредила, что попросит правительство заблокировать ресурс. Суд предписал уполномоченному представителю Wikimedia лично прийти на следующее слушание в октябре. Но вот сейчас октябрь наступил, поэтому какое-то развитие этой ситуации тоже будет.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Тем временем давайте про другую еще борьбу поговорим. Президент Грузии отказалась подписывать закон о запрете ЛГБТ-пропаганды. ЛГБТ-пропаганда и вообще ЛГБТ – это запрещенное экстремистское движение, которое запрещено в Российской Федерации. Соломе Зурабишвили вернула проект парламенту. Наше законодательство предусматривает такую процедуру. Она уклончиво объяснила, почему не подписала закон, говорит, нужно вернуть его. 17 сентября грузинский парламент принял закон о запрете смены пола, усыновления детей однополыми парами и исключил проведение митингов, пропагандирующих подобные связи. Главы европейской дипломатии и Еврокомиссии сочли норму дискриминационной и предупредили, что она наряду с законом об иноагентах может стать причиной приостановки безвизового режима со странами Шенгена. А Никита Минткович с нами, руководитель Евразийского аналитического клуба. Никита Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а почему ЛГБТ принимает в Грузию такую острую политическую тему?
В Грузии, как и во многих странах постсоветского пространства, увидели угрозу от навязывания ЛГБТ-повестки на Западе. Через пропаганду, через СМИ, насильственное формирование суперлояльного отношения и к гомосексуальному поведению, и к смене пола. Последнее создает очень серьезные риски для молодежи, так как мы знаем, что, например, в США пропагандируется смена пола, в том числе детьми до пубертатного возраста, что под влиянием пропаганды может вести к тому, что детей будут просто калечить до того, как они реально могут осознать и задуматься о вопросах гендера, пола, семьи. Естественно, что Грузия, Россия, там ряд других стран решили поставить на пути определенный барьер. Другое дело, что в Грузии это является частью большой политической борьбы между правящей коалицией «Грузинская мечта» и прозападным лобби, связанным с национальным движением, которое стремится превратить Грузию в плацдарм для борьбы против России.
А при чем тут тогда тема смены пола, ЛГБТ? То есть существует действительно целая как бы идеологема извне, которую пытаются насадить на, соответственно, там, грузинскую в данном случае почву, и предложить новую норму.
Это связано с тем, что Грузия атакуется как раз вот такими нарративами с Запада, и ЛГБТ это не единственный нарратив. Я напомню, что недавно там пришлось принять закон об иноагентах, потому что западные организации начали очень активно вмешиваться в местную политику, было зафиксировано минимум две попытки госпереворота за последние годы, направленные именно на то, чтобы сместить слишком нейтральное правительство грузинской мечты Кабахидзе и заменить его на националистов, которые бы пожертвовали Грузии в борьбе против России, чтобы открыть там новый фронт. По сути, превратить страну в базу для международного терроризма, как это было в начале 2000-х годов. И повторюсь, это вот часть тех нарративов, которые экспортируют с Запада. Русофобия, ЛГБТ, многое другое. Грузия не хочет участвовать в экспериментах Запада ни в какой из этих сфер. Хочет сохранить нейтралитет, во всяком случае, я говорю о нынешнем правительстве. И речь уже доходит до крайних мер. Я напомню, что Кабахидзе публично заявлял о том, что представители Брюсселя угрожали ему физической расправой.
Да,
говорили, что если он не пересмотрит свою позицию, то его ждет судьба премьера Фитца, который, как мы помним, был ранен террористом.
Угу. Но, Никита Андреевич, а в Грузии же, насколько я понимаю, вот этот нарратив в христианском государстве, очень верующем, вот этот нарратив, связанный с новой вот этой нормой ЛГБТ, смена пола, однополые браки, но это же то, что не приживется.
Понимаете, с одной стороны не приживется, но с другой стороны, посмотрите в недалекое прошлое. США там 60-х, 70-х годов.
Да.
Там это воспринималось все болезненно. В 60-е годы там, собственно, только начали отменять систему ограничений для геев. В 50-е годы в Америке это был вообще так называемый Stonewall, когда на геев проводили такую загонную охоту, целые облавы в парках, клубах. Полиция вела это вполне официально, подобную политику. А сейчас прошло несколько десятилетий, и все изменилось. Именно путем вот такого длительного капания на мозги. Сейчас в это трудно поверить, но если вы просто даже посмотрите старые американские фильмы, например, там, не знаю, «Святые из трущоб», вы удивитесь, насколько сильно изменилось отношение и к гомосексуализму, и возможности даже шутить над этой темой. Потому что сейчас бы, скорее всего, автора «Святых из трущоб» просто изгнали из профессии. Потому что там слишком комичный образ гея, слишком нетолерантные шутки. И это сейчас было бы просто недопустимо. А тогда это был просто такой вот смешной фильм, иронизирующий над разными общественными явлениями. Вот у нас там есть религиозные фанатики, вот у нас преступники, вот у нас гомосексуалисты.
А чего пытаются вот этими новыми нарративами, ну, как бы Европейский Союз и Соединенные Штаты, добиться в тех странах, где это, ну, никоим образом вообще не воспринимается как норма? То есть, проводя вот эту обратную дискриминацию, то есть дискриминирование по отношению к членам доминирующей группы, в данном случае, а там, я не знаю, цисгендерные, как это, мужчины, женщины, отвергающие идею смены пола и так далее. Какая идея главная вот в основе лежит?
В основе, на самом деле, лежат очень простые вещи. Пожалуйста. На Западе эта штука решает демографический вопрос. Стимулирование гомосексуализма должно снизить население и снизить социальную нагрузку. В наших странах эта пропаганда прежде всего направлена на раскол общества, наравне с усилением демографических проблем, на стимулирование внутренних конфликтов. Гомосексуальное меньшинство планируется превратить в своего рода лояльный элемент. Потому что подобного рода пропаганда большинство населения радикализирует, настраивает против геев, даже если они не вмешиваются в политику. И это позволяет вот американцам выступать в роли их защитников. На самом деле, если вы задумаетесь, как раз вот гомофобия, негативное отношение к сексуальным меньшинствам колоссально выросло за время вот ЛГБТ-пропаганды, которая началась в 90-х годах. Потому что в городской среде в 80-х большинству было просто на это плевать. То есть, знали, что есть такие вот люди с отклонениями. Они вот странные. До тех пор, пока они не пытаются что-то делать с вами, какая вам, собственно говоря, разница, какие там проблемы у соседа? Что он там, извините, с кем может, с кем не может. А за 90-е и 2000-е годы возникла определенная защитная реакция. Потому что если человеку постоянно пихать что-то для него непривычное, ненормальное, неважно что, какие-то вот сексуальные девиации, поведенческие, пищевые, тут, извините, начнется реакция отторжения. Понимаете, если всех начать вот так же агрессивно уговаривать есть лягушек, я боюсь тем, кому нравится данный вид мяса, скоро они тоже начнут испытывать такое общественное отторжение. Потому что что нам со своими лягушками привязали?
Никита Андреевич, вот, а не сработает ли это ровно наоборот? Просто я тут открыла, чтобы освежить в памяти критерии вступления страны в Европейский Союз. Там порядка 10 пунктов. И самое главное, страна должна иметь функционирующую рыночную экономику, стабильное финансовое положение. А второй пункт, страна должна уважать основные принципы договора ЕС, принципы демократии, свободы, права и свободы человека, гражданина. То есть получается, что вот это, в этот пункт вкладывается сейчас идея про гендерные, вот это вот межгендерные, соответственно, ЛГБТ, однополые браки, гомосексуализм и так далее. И, соответственно, это становится критерием того, вступит страна в Европейский Союз, позволит стране иметь свободный Шенген или не позволит. Так в Грузии совершенно логично скажут, несмотря на обвинения там в связях с Кремлем или симпатиям к Путину, а зачем нам это надо?
Так от Грузии как раз, по большому счету, Европа не хочет, чтобы она вступила в Евросоюз. Это как раз интересно вот грузинским правам, которые надеются, что страна через это получит определенные социальные льготы. У Европы к Грузии совершенно другой интерес. Они хотят в республике открыть новый террористический фронт против России. Раз не удается с нами справиться на Украине, раз они там терпят поражение, давайте развернем террористическую войну, как вот было в начале 2000-х. Лагеря там боевиков на Фанкийском ущелье, заброска их на Северный Кавказ, теракты, война, чтобы вот создать какой-то новый фронт дестабилизации России. Грузия просто один из элементов подобного рода борьбы. Они пытаются Центральную Азию расшатать, они там наши регионы пытаются расшатать. В Башкирии были попытки, в Дагестане там разжечь этническую религиозную рознь. Этого всего очень много, это очень большая стратегия Запада. И вот Грузия с ее проблемами, это один маленький элемент борьбы против России и против большого антиколониального движения в мире. Мы взялись освобождаться вместе с Украиной от доминанты НАТО, и за нами потянулись очень многие. Мы видим, что происходит в Африке, на Ближнем Востоке, в Южной Азии. И они боятся, что если нас не остановить, то скоро мир станет другим. Там не будет места вот неоколониальному могуществу США, не будет места долларовой экономики. Придется учиться быть нормальным государством и работать. А американская элита этого не хочет.
Но, получается, в эту концепцию, значит, устроить новый, соответственно, враждебный Российской Федерации фронт. И сюда меня смущает как раз вот эта идея нового нарратива, то есть должны быть боевые представители ЛГБТ-движения. Ну, условно, так это выглядит.
Так, понимаете, это абсолютно логичная практика с точки зрения разжигания конфликта в Грузии. Нужно создавать какие-то конфликтные темы, то есть мы уже поработали по национальному движению, мы поработали по партийной вражде, давайте включать другие элементы, давайте против правительства настроим какие-нибудь меньшинства. Судя по всему, шел долгое время поиск, можно ли там поднять Аджарию, что-то там не заладилось, и они решили использовать старую добрую тему, а давайте мы пихать ЛГБТ-повестку. Начнется агрессия против геев, неизбежно из-за того, что их вам пихают в рот, а извините, мы геев не едим, не заведено у нас такое в кухне. И, соответственно, можно на то же самое вот гей-сообщество начать опираться. Учитывая, что среди геев традиционно много людей творческих профессий, которых как раз вот можно использовать там для пропаганды, для расшатывания ситуации, это будет колоссально удобно. Важно понимать, по большому счету, вот проблема геев, она нагнетается Западом. Не было бы уровня такой гомофобии. Потому что, ну, если общество приходит к осознанию, что речь, ну, вот, о больных людях, о людях с отклонениями, все, на этом тема кончается. У нас, извините, людей-то, страдающих депрессией, же не травят. У нас нет проблемы там массовой их дискриминации. Ну, кто-то на них обращает внимание, кто-то нет, но все относятся, в принципе, с пониманием. Спасибо. Ну, вот не повезло так человеку.
Спасибо большое, Никита Андреевич. Я вас благодарю. Никита Пинкович был с нами, руководитель Евразийского аналитического клуба. Напомню, что ЛГБТ признана экстремистской организацией, запрещена в России.